Вот она, вместе, дружная семья. Вместе, дружная
семья.
У микрофона журналист Татьяна Матвеева. История живет не только в книжках. Она живет на пыльном чердаке, куда ползут подросшие мальчишки порыться вдоволь в старом сундуке. Шинель отца и мамины наряды, и дедушкины с музыкой часы. Жизнь так, как есть, без глянца и парада, с налетом времени и счастья, и слезы. Для Виктора Николаевича Латкина и Веры Николаевны Пешковой история ожила благодаря дневнику деда Павла Ильича Буркова. Не только история страны, детально вдруг возникшая перед глазами со множеством нюансов и подробностей, но и история семьи рода Поморского.
В нашей семье сохранился дневник деда. В 1915 году, будучи еще курсантом Архангельского торгового мореходного училища, он проходил учебную практику на паруснике. Парусник Зосимы, это парусник принадлежал его папе. И вот летом 15-го года командой они ходили в Норвегию для того, чтобы приобрести там груз рыбы, трясти, пикши, там, других ценных пород, вернуться в Архангельск, к Маргаритинской ярмарке. На разных этапах своей жизни я интересовался этим дневником. Школьникам были одни взгляды почитать, узнать там, что интересное. Потом в более зрелом возрасте я его перечитывал.
То есть он всю жизнь с вами был?
То есть он был всю жизнь. Но я по своему складу с детства я увлекаюсь историей. Для меня это очень даже, как говорится, близко к душе, к сердцу. И я собиратель. История города Архангельска, история мореходства, мореплавания, она мне близка всегда. Понятно, что мы живем на севере. Папа капитан, дедушка капитан, прадедушка капитан.
Вот вы-то не стали капитаном?
Я, может быть, сегодня тоже маленький капитан, поскольку если я не стал капитаном большим дальнего плавания, то я с детства на катерах, на лодках, все это отцом было привито, и не расстаюсь со своим персеем даже сегодня. У меня есть свой персей, на котором я выхожу в Белое море с друзьями и проводим какие-то там исследования тоже по каким-то старинным артефактам.
Дадим слово Вере Николаевне.
Вот что я хочу сказать. Мой-то интерес к этому дневнику появился несколько позднее, чем у Виктора Николаевича. У нас с братом возникло желание этот дневник переписать. Почему? Потому что он изначально был написан на листах бумаги, уже пожелтевших. Он написан был карандашом. Этот карандаш местами, поскольку дневник этот читался и мамой, и братом...
Постерлось тут
он
немножко,
Да.
Какие-то слова.
Во-вторых, почерк был очень витиеватый. Не всегда лично для меня он был понятен. И еще такой момент, что в этом дневнике была масса мореходных терминов. И вот еще идея нашей мамы была все это переписать и оформить. И вот мы с братом решили это делать уже после маминой смерти. И я, вот выполняя чисто механические функции переписки, загорелась большим интересом тоже к этому всему. Я увидела, что человек в возрасте 19 лет, он выполняет на корабле множество функций, вплоть до того, что есть страницы дневника, где он описывает, как он лично сам ведет корабль. Причем самое это интересное,
удивительно,
как он его ведет. Если вот сейчас мы знаем, сколько навигационных приборов существует в помощь судоводителям, то тогда я с удивлением увидела, что на корабле был только лишь компас, и тот в один из дней, уже вечерних дней августа месяца, был невидим, потому что команда по каким-то причинам забыла закупить свечи на берегу и вышла в море. Но это было просто удивительно.
Да.
Вот. Потом у них, что касается погоды, описаны шторма, ветра, но они заранее не были оповещены, что такое что-то будет. Все это определяется.
Шторм или какой-то,
По каким-то вот внешним признакам, по которым поморы, наверное, из века в век до возникновения современных средств навигации вели свои корабли. Затем меня поразило еще, грамотность. Мюнит написан, во-первых, литературным
языком.
Литературным. Мысли, которые хотел выразить пишущий, он их полностью
донёс.
Да. И очень четкими словами и фразами. Во-вторых, грамотность. Знаки препинания меня вот удивляло, я много раз говорила об этом брату. Я говорю, ты посмотри, знаки препинания поставлены все как надо.
Некоторые... А вы знаете что? Мне кажется, на море должны быть грамотные люди. Поморы были очень грамотные люди. Те, кто был связан, выходили в море, они очень много знали. Они были вот действительно настолько эрудированными, я бы сказала, людьми, да?
Да. И вот... То, что меня удивило в отношении грамотности, потом я убедилась, что не только один дед вот был такой, потому что, почитав вот историю Беломорского Поморья, вот книги изданы такие, вот ты мне принес «История поморов Белого моря», как-то вот она называется, надо уточнить. И вот там описано, вот, что во всех вот этих вот поселениях были школы, были церкви, были почты, были здравпункты. То есть народ там был грамотный. И вот когда мы занялись вот этой перепиской, буквально в первое время сразу решили обратиться в государственный архив. Вот. И Виктор Николаевич сходил, сделал туда заявку, и нам очень быстро сделали родословную, вплоть до 1750 какого-то года. И что из этой родословной интересно? Там мы увидели, ну, мы знали это понаслышке, но тут в напечатанном виде мы увидели, сколько было родственников, предков. И в результате чего потом мы вот обрели своих родственников.
Вы когда получили свою родословную, там же написано, кто были, да, они чем занимались. И вот вашей родословной большая часть ваших предков чем занималась?
Мужчины в основном мореходы. Этим они жили.
И здесь именно на Поморье ваши корни?
Это со стороны по мужской линии. Но из этого дневника мы также увидели, что вот наш дед был человеком очень разносторонним. А много в его голове было всяких мыслей. Тут есть моменты, где он рассуждает о любви. И очень интересно. Затем душа у него болит о своих друзьях. Он о них часто упоминает. И как раз события это происходят в годы Первой мировой войны. Только что вот тут еще Брестский мир не был подписан. То есть некоторые из его друзей, старше немножко по возрасту, они уже уходили на войну. И вот он пишет, вот такого-то проводил, вот свидимся ли мы еще больше, понимаете? Вот это вот все было в его душе, это все его волновало. Ну, чем еще интересен дневник? Вот не только лично для нас, а может быть для истории нашего города. У него все интересно описано. Почем они покупали рыбу, цены указаны.
То есть вообще картина того времени вырисовывается очень наглядно.
Да. Почем они ее потом продавали? То есть они этим жили. Им нужно было получить доход, чтобы потом в
дальше жить, развиваться.
Зимы. Были деньги одеться, содержать семью, отремонтировать корабль и быть готовыми для будущих навигаций. Интересен также дневник в отношении того, какая даже была культурная жизнь в городе Архангельске.
Потому что, это описано.
Да, они когда пришли в Архангельск уже с уловом рыбы, и Павел Ильич с друзьями посещал здесь кинотеатры, музеи. Он описывал, что шло в кинотеатрах, какие выставки, названия. И причем, когда эту книгу, заинтересовавшись, вот те издатели, которые ее издали, они, им большая благодарность, они сделали очень неоценимую работу, они сопроводили книгу очень многими дополнениями, которые вот расшифровывали не только там географические названия, названия маяков, там всяких судовых, допустим, снастей, но и в отношении вот культурной жизни. Вырезка из газеты такого-то числа, такого-то года, что вот действительно вот такой-то был спектакль, такая-то была выставка, вот то-то, 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 то-то.
я так слушаю вас, вот вы знаете, как в приключение такое по своему роду, да, по другим временам.
Лично для меня такое ощущение соединения времен вот произошло. Потому что вот мы говорим о том, что дневник этот был написан 100 лет тому назад. Мы узнали об этих событиях, и вот эта нить, вот дедушка, даже он, наверное, когда писал дневник, ему в голову не приходило, что через 100 лет мы вот соберемся и будем об этом говорить, издавать книгу.
Когда в конце прошлого года вышла книга «Два капитана из династии Бурковых», где были опубликованы дневник Павла Ильича Буркова и история гибели парохода «Федор Чижов», произошло счастливое событие – воссоединение рода. Откликнулись родственники, причем не такие дальние, тетушка Галина Васильевна Ашуркова и ее дочь, троюродная сестра Веры Николаевны и Виктора Николаевича, Анна Георгиевна Кузнецова. Она тоже сегодня с нами в студии.
Вот даже фотография,
да,
здесь.
Фотография. Висит. Вот здесь сидит Илья Васильевич. Это наш прадед общий, его жена Анна Николаевна, и вот их 5 детей. Вот Павел Ильич, старший, о котором шла речь, вот что вот он капитан Персея научно-исследовательского судна. Василий Ильич, он тоже в будущем капитан. Викторин Ильич, он стал судовым врачом, потом всю жизнь был на судах. И 2 девочки. Вот это моя бабушка. И эта фотография, вот именно эта фотография, у нас всегда была дома.
Она... А, это у вас так фотография тоже
дома есть? Да, она на картоне, как старые такие фотографии пожелтевшие. Мало того, что... Вот Василий Ильич похоронен в Соломбале вместе рядом со своим отцом. И я с детства всегда, так как в Соломбале кладбище, мы всегда ухаживали, ходили. То есть я ребенком уже понимала, что... Ну, я, может, не вдавалась в подробности ребенком, но, будучи взрослой, уже, естественно, я стала задавать вопрос. Могилы такие старые, все-таки по датам и по всему. Кто это? И вот мама мне всегда рассказывала, что здесь твой прадед Илья Васильевич, здесь его сын, то есть твой... Ну, ты ему внучатая племянница. Здесь рядом его дочь, то есть твоя бабушка. Ну, и, в общем, я всех
да,
знала.
Да, всех знали, ага.
Да. Потом, когда 400 лет Архангельску было, помните, вышла такая книга «Большая Архангельск»?
Да.
Вот, и там все известные люди города нашего, и там было посвящено небольшая такая статья именно Персею научно-исследовательскому судну, и там подписано, что первый капитан этого судна и П. Бурке. То есть фамилия немножко...
Изменена.
Да, ошибка произошла. Ну и там кратко так... Мама мне тоже рассказывала, что вот, вот, это наша родня, это мой родной дядя, мама мне говорила. Ну и далее как бы, ну это все вот на уровне родственных таких вот вопросов и так далее. И недавно вдруг на работе, вот, как говорят, ничего случайного в жизни не бывает.
Это точно.
Коллега у меня по работе. Попросила, так как она сама не местная, она, ну, с мужем
приехали.
Здесь приехали, за ней приехали, работают у нас, но они живут здесь сейчас постоянно уже несколько лет, и девочка, естественно, ходит здесь в школу, дочка их. И для нее нужна была информация по Архангельску. Обратились ко мне, и я принесла вот им эту книгу, что нужно, выберите. Ну, естественно, с гордостью открываю на этой странице и говорю, ты знаешь, вот это вот, вот первый капитан вот этого судна, это моей бабушке родной брат. Но здесь, говорю, опечатка по фамилии. Род у нас фамилия Бурковы. Ну так, поговорили и все. Ну, естественно, пришла домой, как-то это все нахлынуло опять перечитать, посмотреть. Полезла в интернет. Была книга такая «Под звездным флагом Персея», где подробно все это описывалось. Но книгу мы эту, к сожалению, кому-то дали, и нам не вернули. Ну, а теперь интернет – великая штука.
Да, все можно найти.
Я открыла. Думала, под звездным флагом Персея почитаю, так как-то память освежу. И вдруг 2 капитана из династии Бурковых. Думаю, ого, что-то новенькое.
Что-то новенькое появилось, да.
Да. Я, значит, открываю, так сказать, в интернете, начинаю читать. Ну и так как книга написана от лица моего троюродного брата, которого я еще на тот момент не знала, и где в этой книге написано как раз им, что, к сожалению, остальных родственников мы не знаем. А как раз так получилось, что наша сторона с остальными родственниками со всеми общалась. У меня сразу все в душе перевернулось. Я позвонила Виктору Николаевичу. Он где-то там на даче. Ну и тут же перезвонил, конечно, вот издатель и сказал, что Виктор Николаевич весь разволновался. Да. Он перезвонил мне. Потом буквально через 2 дня пришел на работу, не выдержал, видимо, там выходных ждать, да, познакомиться, увидеть воочию.
Вообще это очень волнительно. Вот, да, вы, вот да. Вы даже сейчас переживаете вновь этот момент.
Бабушка моя ушла из жизни, когда моей маме было 12 лет. То есть я в живых ее не застала. И так как то первое поколение между собой, вот остались только Василий Ильич, вот он капитаном в Мурмансельде работал, жил на сульфате, и остался еще Викторин Ильич, который вот врачом работал на судне. Он ведь тоже в свое время, когда заканчивал, вот как это все мама мне рассказывает, да, когда заканчивал в Ленинграде тогда, последний факультет закончился, и, в принципе, уже выпускной, дипломы получали врача. Там что-то произошло такое, что у них весь курс репрессировали, 10 лет без права переписки. И поэтому, когда он вернулся через 10 лет сюда, обратно в Архангельск, сначала он был не в Архангельске, а в родную Патрикеевку туда разрешили, он там врачом работал. Потом сюда переехал уже, когда разрешили в Архангельск. Вот я тогда еще школьницей младших классов была. Он жил на Воровино, я постоянно туда ездила, к нему в гости, и вот на сульфате. Может, еще это причина, что кто-то умер рано.
Кто-то вот репрессирован
такие события,
был, да.
И вот так как вот именно у Виктора Николаевича и Веры Николаевны рано умер дед, кто мог связать вот эти корни, да? Поэтому вот возможно...
А вот женская, наверное, вот половина, она как-то вот заботилась о семье, о детях и не очень распространялась, да? Вот, наверное.
Может, мы еще по молодости нам не хотели, возможно, по молодости об этом говорить, и вообще не принято было об этом говорить.
Не принято было.
Не принято, да.
Если вообще не принято было об этом
говорить. То есть вот вы этой линии не знали, да? То есть сегодня вот вы как-то впервые познакомились, и вот ваша мама много... помнит, много рассказала.
Ну да, мы когда встречались, потом у Веры Николаевны встречались, она пригласила нас в гости в скором времени, мы все встретились. И, конечно, бабушка, ну, бабушка, мама моя,
много рассказала.
Да, много так рассказывает. Она интересные такие вещи рассказывает из жизни. Она в плане, вот хорошо, что у нее очень хорошая память.
И она в здравом уме и светлой
памяти.
Вот
это опять перекликается с тем, что в родне все были грамотные. Настолько она очень много читала с детства самого. Как она рассказывает, во втором классе прогуливала урок. Ну, и я, моя бабушка, то есть ее мама была очень строгая. И увидев то, что она прогуливает, она сидела там в каком-то чулане, закрылась, чтобы ее никто под лестницей под какой-то, и читала книгу «Жизнь Клима Самгина». Второй класс человека.
Да.
И поэтому у нее память, она до сих пор Некрасова, читает наизусть целые вот эти все поэмы.
Да.
И так как она такая любознательная была, и, видимо, несмотря на то, что ее мама умерла, как было ей 12 лет, она очень много запомнила из рассказов. Бабушка очень много рассказывала. Она рассказывала там тут, и она все это впитывала. И теперь мне интересно, когда она рассказывает. Она рассказывает чисто вот бытовое такое вот. Тот там шил хорошо, тот там вот это обшивал, а вот это там с Крупской ездила там на съезды. Фотография у нас была, где с Крупской. Ну, это уже немножко по другой линии родственники, но они перекликаются. Это была с Крупской, которая на съезды ездила, была сватья. Вот нашему главному капитану Буркову она сватья была. Да.
Столько интересного открывается. Но вот вы тоже благодатный слушатель. Ведь некоторые не интересуются и не слушают своих мам, бабушек и так далее.
Это очень интересно. Это все-таки история нашей семьи. И потом, вот правильно вы говорили, что дает это. Это на самом деле дает очень много. Потому что, ну, каждый человек, наверное, в возрасте именно, вот, может, не скажу, что в преклонном, а вот в таком, когда
в зрелом,
начинает в себе там, да,
задумываться,
почему вот я очень трудолюбивый, ну, трудоголик, можно сказать, по нынешним временам, да, и честный. Правдивость, честность, как бы вот...
И вот вы считаете, что это из семьи?
Это идет в корнях. Это корни. И вот я очень благодарна, что я знаю об этих корнях, и сейчас узнала еще больше вот из книг. И так как мы познакомились, Виктор Николаевич тоже очень интересный рассказчик, там же все это переплетается. Это очень интересно. И я понимаю теперь, кто меня наградил такими качествами.
Да.
Понимаете?
Понимаю, да.
Это важно.
А я вообще смотрю на вас и думаю, вот вы многое сказали, но вот даже не говоря этого, по вам видно, что вы все очень интеллигентные, грамотные люди, которые вот любят читать. Просто по глазам видно, что все вы книгачеи. Мало того, все вы очень любознательные. Это тоже бросается сразу в глаза. И я тоже вот думаю, что это вот все идет из рода, от корней ваших. Потому что вот Вера Николаевна много сказала, что вот такой дневник, да, это не каждый человек такой дневник ведет, правильно? Одно то, что ведет дневник, это уже говорит о человеке думающем, читающем и грамотном, потому что другие не ведут дневник. Мало того, и дневник особенный. То есть сколько много из этой тоненькой, я не знаю, тетрадочки, книжечки вы подчерпнули, да? Вы столько узнали, вы, в общем... Ну, вся панорама того времени открылась. И сегодня, ну, если так по большому счету, этот дневник и свел вас.
Да, 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 я об этом хотела сказать, да, тоже, что благодаря этому дневнику и случилась наша встреча, и все встало на свои места, и мы знаем, кто есть кто. Это очень интересно.
У нас несколько есть альбомов со старинными фотографиями, которых некоторых лиц мы просто не знали. Вот узнали благодаря Ане. Несколько почтовых открыток, датированных 50, там 60 довоенных, начало военных годов, вот такие. И вот эти открытки адресованы нашей маме от некто Шульгина.
Шульгина.
Шульгина. Бабушка, это кому?
Господи,
это
как
от
вы
кого?
Хорошо всех знаете.
Я говорю, Артём, я вот, к сожалению, не знаю, от кого. Но адресовано, я говорю, это моей маме, твоей, говорю, прабабушке. И что вы думаете? И вот когда мы встретились все, Аня, ее мама, Галина Васильевна, кстати сказать, что Аня привела свою дочь,
да, дочка интересуется,
да, которая тоже заинтересована этим всем, и она пожелала познакомиться, она пришла и была с нами в тот день. Вот. И мы, вот вернусь я опять вот к этим вот открыткам, все узнали.
Я даже почерк,
да,
узнала.
Да, Аня, расскажи.
Это, ну, да, но от этого тела.
Ну, это оказался брат моей мамы родной, вот, мой дядя родной. Он тоже был капитаном. Вот эти открытки, он, это он писал с фронта.
Нашей маме.
То есть они между собой были двоюродные, брат,
да,
и сестра.
А он вернулся?
Да, он вернулся. Капитаном ходил... В Магадане, угу, да. Вот уезжал сначала на Дальний Восток, он уезжал, там ходил в море. Потом в Магадане уже со своей семьей осели, там ходил в море. Ну, а под старость он остался один, так, по стечению обстоятельств жизненных, ослеп. И мы его забрали к себе, и так он у нас, вот в нашей семье доживал, мамин брат. И мы его вот так сохранили.
Анна Георгиевна, вот... Такие крепкие связи. Я тут удивляюсь. Действительно, такая вот семья. И тут жить рядом в Архангельске, да,
да,
и столько лет вообще не знать друг о друге. Причем удивительно. Вот мы говорим чудеса. Это большая награда, что вот вы сегодня...
Это такой всплеск эмоциональный в жизни. И вот это недостающее звено, пазлы сложились. Это же интересно. Они интересные очень люди, вот Виктор Николаевич и Вера Николаевна. Они просто вот в мою жизнь влилось очень много вот свежего, такая свежая струя. Захотелось что-то нового, мы же еще друг о друге не все узнали.
Да.
Мы будем все равно встречаться, как-то...
Общаться,
да,
конечно.
Это будет интересно. Я вот еще не видела, к сожалению, ну вот это все впереди, я думаю. Их детей, мне тоже интересно с ними познакомиться.
Да,
ну, я думаю, что это все состоится. Мы же только-только вот нашли друг друга. И...
То есть этот год принес очень приятное событие. Так, Виктор Николаевич, что хотели еще?
Да, я хотел добавить. Это наш прадедушка, да? Вот это наш прадедушка Илья Васильевич Бурков. Вот у нас хранится его последнее письмо. Оно написано, может быть, ну, буквально за 2-3 недели до смерти. Датировано августом 36-го года. Оно послано куда? Великие Луки. У нас бабушка с нашей мамой там отдыхали летом, уезжали. И он написал. Очевидно, что-то предчувствие. Всем привет и разослал. И написал, что он тот с Бакумовной ездили на Мудику, туда в деревню свою на Наболок. И все, что видел, все эти впечатления, он, как говорится, здесь и писал. Они приехали уже с Ленинграда, там ехали. И он был похоронен уже. У нас письмо, и мы не знали никогда, где его могила находится. А они все эти вот с этой могилкой знали и ухаживали. Видите, как вот.
Теперь вот вместе как бы пойдете, наверное,
обязательно.
И он в письме это подытоживает всю свою жизнь.
Вот, а вот зачитайте немножко.
А тут я не смогу прочитать, я смогу по памяти что-то
сказать. Хорошо, давайте по памяти.
Все-таки он был дом, в селом были жилье было, были шхуны, был капитаном, 25 лет работал в пароходстве, за что имеет там и награды. 36-м годом датировано. Живу на Собакумовной, за перегородкой, который приладил дверь. Жизнь прожил 68 лет. Умираю круглым дураком.
Почему он так?
Ну, это почему? Так. Потому что вот вы говорите дом в Соломбале, да. А на самом-то деле родовой это дом все-таки в Патрикеевке.
Деревня, там
он же трудяга, были, да? Трудяга, они все вот. Трудяги. Он выстроил себе, так как семья была большая. Это, то есть прадед, да, получается,
да.
Мой? Ну, и
да.
Вот их такая вот.
Он выстроил большой дом. Вот мама говорила, что дом был большой, со слов бабушки моей, с огромными окнами. Ну и в свое время, когда происходило раскулачивание, естественно, этот дом забрали. И поэтому они оказались в Соломбале, снимали жилье.
Всю жизнь очень пахал, правильно? Никто ведь не сидел, не лежал на диване, да, и ничего не заработал, вот как бы в его сознании, да?
Ну, только потому, что у него было два судна, правильно?
Два судна.
Два судна было, на котором вот они занимались ловлей рыбой, промышляли, этим жили, потом всю зиму содержал семью. То есть это по тем временам было... Дом и два судна, значит.
И раскулачили.
Кулак раскулачили. Да. И суда забрали.
Да, да. Все отобрали.
Все отобрали, да.
Вот, и поэтому он оказался вот таким образом за занавесочкой в Соломбале. Вот, что очень жаль, когда читаешь это, конечно, слезы наворачиваются. Очень
правда.
Тяжелое время было.
Такое. Вот он почему и пишет-то так. Он посмотрел, вот чем жизнь-то подытожил-то, чего он заработал-то. За перегородкой живет. Все.
Да.
Ну, сейчас, кстати, у нас еще одна такая не раскрытая маленькая тайна осталась, наверное, думаю, что мы узнаем со временем, но со слов моей мамы, а у нее со слов ее мамы, то есть моей бабушки, что в Патрикеевке вот дом нашего прадеда, который был высокий с большими окнами, поэтому его у него отняли, теперь занимает сельсовет. Мы не претендуем.
Ну, только чтобы узнать. И вот все там как бы соберетесь на родине своих предков. Этот дом как-то, ну, может быть, я не имею в виду, что жилье и так далее, он немножко объединит вас еще больше.
Там дух наших прадедов все-таки витал.
Да.
Прикоснуться даже, это интересно.
И то, да, это большая вещь. То есть вы согласны, да, с этим?
Согласна, да.
Ну что, мне очень приятно было с вами познакомиться, потому что я сегодня не только информационно многое узнала, но, вы знаете, я... эмоционально очень много от вас напиталось. Вы удивительные люди, идет от вас очень хорошая энергия, и я думаю, что в ней есть частица энергии ваших предков. Вот именно настоящих людей, которые жили на этой земле, любили эту землю, трудились на этой земле и много сделали для этого края Поморского.
Я, ты, он, она, вместе дружная семья, вместе дружная
семья.
В этом году весь мир отмечает 200-летие со дня рождения английской писательницы и поэтессы Шарлотты Бронте. Ее знаменитый роман «Джейн Эйр» произвел сенсацию в середине XIX века и впоследствии был признан классикой английской литературы. Сегодня сотрудник областной научной библиотеки имени Добролюбова Светлана Григорьева расскажет об истории семьи Бронте и нелегкой судьбе автора романа «Джейн Эйр».
Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Нужные книги для всей семьи.
Свою звучную фамилию прославили три сестры – Шарлотта, Эмили и Энн. Но в семье Патрика Бронте и его супруги Марии было шестеро детей, один сын и пять дочерей. Мать будущих писательниц умерла довольно рано. Отец отправил сестер в бесплатный сиротский приют. Но из-за ужасных условий, в которых жили ученицы пансиона, здоровье старших сестер было подорвано. Они заболели туберкулезом. Двое больных девочек скоропостижно скончались. Остальные дети продолжили обучение под присмотром строгой тетушки. Литературная одаренность сестер проявилась довольно рано. Но путь к признанию оказался долгим и мучительным, особенно для Шарлотты. Окончив обучение в школе, она начала карьеру учительницы, затем работала гувернанткой и мечтала открыть свой пансион для девочек. Но создать свое учебное заведение ей не удалось. Отсутствие средств и связи обрекло идею пансиона на гибель. Убеждение в том, что литература не женское дело, было очень распространенным явлением в Европе того времени. Поэтому, публикуясь, сестры Бронте решили взять себе мужские имена. На собственные деньги в 1846 году Шарлотта, Эмили и Энн опубликовали свой совместный поэтический сборник под псевдонимом «Братья Белл». И хотя было продано всего несколько экземпляров, литературные критики благосклонно отнеслись к содержанию книги. Это позволило девушкам поверить в свои силы и продолжить литературную работу. Уже через год, в начале 1847-го, братья Белл представили на суд читателей новые труды. Шарлотта – роман «Учитель», Эмили – «Грозовой перевал», Энн – «Агнес Грей». Рукопись старшей сестры Шарлотты отклонили. Книга Эмили вышла незамеченной критиками. Однако позже роман «Грозовой перевал» попадет в десятки лучших романов мира. И только произведение младшей сестры Энн получило похвальные отзывы. Неудача с первым отвергнутым романом не сломала Шарлотту. Она искренне радовалась за сестер, а сама искала издателей для своего нового романа «Джейн Эйр», который хотела опубликовать под собственным именем. История бедной и некрасивой гувернантки Джейн Эйр невольно напоминает нам судьбу самого автора. Говоря о Шарлотте Бронте, мы представляем себе маленькую и худенькую, незнатную и некрасивую девушку с остальным характером, точную копию ее знаменитой героини. Сразу после публикации книги Шарлотта получила оглушительный успех. Несколько издательств соперничали друг с другом, чтобы приобрести права на переиздание. А мастер реалистического романа Уильям Текерей пригласил писательницу в Лондон, чтобы лично познакомиться со строгой маленькой Жанной Д'Арк. Однако вместе с успехом приходит и беда. Сначала от туберкулеза умирает единственный брат, а затем сестры Эмили и Энн. Чтобы заглушить свое горе, Шарлотта с головой окунулась в литературу. Теперь она осталась одна с отцом. Ей несколько раз предлагали выйти замуж, но Шарлотта отвергла не менее 4 предложений руки и сердца. И в итоге вышла замуж только в 37 лет. Брак был счастливым, но очень коротким. Шарлотта Бронте умерла на последнем сроке беременности, в возрасте 38 лет. 4 романа, сотни стихотворений, одна огромная, яркая, неповторимая жизнь. Для женщины своего времени и происхождения она добилась поистине невероятных успехов. В отличие от большинства сверстниц, она бывала в Лондоне, в Эдинбурге, в Бельгии. Читала Бальзака и Жорж Санд. Публиковалась и получала деньги за книги. Вращалась в лучших литературных кругах своего времени. Переписывалась с Такереем, дружила с Элизабет Гаскелл и незримо соперничала с Джейн Остен. В ее книгах зародился так называемый литературный феминизм, ведь героини ее романов были сильными девушками, впрочем, как и сама писательница. Все романы сестер Бронте можно найти в фонде библиотеки имени Добролюбова на русском и английском языках. О жизни семьи Бронте, о творчестве сестер Шарлотты, Эмили и Энн пишет известная английская писательница Элизабет Гаскелл. Ее работу можно найти в сборнике мемуаров «Эти загадочные англичанки». А теперь наш традиционный вопрос. Незадолго до своего ухода Шарлотта Бронте начала писать новый роман, который, по оценкам критиков, должен был стать такой же сенсацией, как и Джейн Эйр. Но она не успела закончить всего лишь 2 главы этой книги. В 2003 году ирландская писательница Клэр Бойлан издала вольное продолжение этого романа. Как называется последний незаконченный роман Шарлотты Бронте?
Поиграем? Поиграем вместе.
Удача вспомнит обо мне, она и скажет мне прощай, не завернет другому по шинке.
20-42-79. Итак, как называется незаконченный роман Шарлотты Бронте? 20-42-79. Минута пошла. Победителя ждет книга Владимира Слесарева «Дальняя прогулка с дедом». И еще одно объявление. Завтра, в воскресенье, 15 мая в 14 часов, в актовом зале Добролюбовки состоится лекция «Русская живопись на рубеже 18-19 веков». Автор Анна Лукичева приглашает проследить развитие творческого пути Владимира Боровиковского, художника эпохи сентиментализма, мастера камерного портрета, новатора в постижении человеческой души. Итак, завтра в 14 в актовом зале Добролюбовки вход свободный. 20-42-79. Я жду ответа. Есть заминки, ответа пока нету. Но давайте я несколько вам подскажу. Будем снова гадать. Я дам 3 варианта ответа, как называется незаконченный роман Шарлотты Бронте. Внимание! Значит, Эмма, Клэр, Эмили. 20-42-79. Есть звонок. Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По-моему, это Эмма.
Это Эмма, а это Анатолий.
Да.
Анатолий, вы становитесь победителем, и книга Владимира Слесарева будет лучшим подарком для вас.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания. И в завершении часа еще раз о погоде. Сегодня в Архангельской области без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура от 13 до 18, на северо-востоке от 9 до 14 градусов тепла. Влажность 45%. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и в течение дня будет слабо расти. Тип погоды второй благоприятный. Мы вновь встретимся на волнах радио Поморья в 12 часов 10 минут, а всем слушателям передачи «Семья» мира, лада, добра, тепла. Будьте здоровы и берегите друг друга!